Рассказывает Олег Тарогин. Цесаревич Николай. Мы медленно приходим в себя после крушения. На станции развернуто что-то вроде полевого госпиталя, куда срочно вызваны врач, двое фельдшеров и сестра милосердия из ближайшей земской больницы. Пятеро атаманцев уже унеслись в уездной город за медикаментами и дополнительным медперсоналом. Грефс расставил посты, мобилизовал всех железнодорожников, и теперь мы пытаемся связаться с Питером и Москвой. Бледный телеграфист трясущимися губами в очередной раз сообщает, что связи нет. Бледный он потому, что над ним стоят двое конно-гренадеров с пищалями в руках. Один из них молодой, но удивительно усатый бородатый вахмистр. Нагибается к телеграфисту и, похлопывая его по плечу, отчего бедолага приседает, низким голосом просит. «А ты еще постарайся, постарайся, а?» Наши связисты в сопровождении десятка атаманцев уже умчались вдоль линии. Сразу же, как только выяснилось, что связи с Питером и Москвой нет, мы с Грефсом отправили летучую бригаду на предмет починки нарушенной линии. Ведь Владимир Александрович наверняка отдал своим сподвижникам приказ перерезать связь. Черт возьми! А Шенк Дорофеевич еще мне лекцию читал про мое неумение. А сами-то, сами, спецы, млядь, проморгали натуральный заговор. Впрочем, им не впервой. Вот так же СССР проморгали. Ну ничего, ничего. Я вам не покойный пуга, я стреляться не стану. Я вам тут такое ГКЧП устрою, мало не покажется. Пока мне делать нечего, и потому я гоняю в мозгах возможные варианты дальнейшего развития ситуации. Надо полагать, Владимир Александрович, ежели не дурак, а на дурака он явно не тянет, добро бы меня... Но Альбертыча с Дорофеевичем переиграл. Обвинит во всем случившемся меня. Он, конечно, еще не в курсе, что я остался в живых. Но исключать такую возможность он не станет. Чего он точно не знает, так это того, что уцелела почти вся моя свита. Вот это будет для него сюрпризом, причем весьма неприятным. «Государь, государь!» Рядом со мной возник Егор. «Есть связь! Пытаемся связаться с Кремлем!» До Кремля удается достучаться минут через 40. «Дело ж почты, дело дрянь!» Москву информируют о произошедшем. В ответ Глазенапп передает, что от командующего гвардии получено сообщение об удачном покушении на Александра III. Согласно версии В.А., погибли все. Чудом остался жив только он и двое его людей. Я отдаю приказ поднять по боевой тревоге все части Московского военного округа и ввести в первопрестольное осадное положение. Дополнительно полковник Келлер вводит режим усиленной охраны в Кремле. Через некоторое время на разговор по прямому проводу выходят Долгоруков и Духовский. Я подробно пересказываю им обстоятельства покушения. В самый разгар телеграфных переговоров рядом со станцией вспыхивает заполошная пальба. В комнату влетает встрепанный Грефс с леварвером в руках и, не говоря худого слова, пытается повалить меня на пол, намереваясь прикрыть своим телом. «Ротмистр! Твою же мать! Государь, прошу вас!» Попытки перевести меня в горизонтальное состояние продолжаются с удвоенной силой. На станцию напали. Прежде чем я успеваю задать хоть какой-нибудь вопрос, за окном оглушительно ахает залп из винтовок, после чего взрыкивает бердыш. Кто напал? Ответить Грефс не успевает. Грохочет взрыв. И если я еще не разучился определять массу ВВ, по звуку разрыва, то подорвали граммов 200 в тротиловом эквиваленте. Мы оба тут же оказываемся на полу, а битые стекла окон осыпают нас февральской метелью. «Александр Петрович, что там вообще происходит?» «Станция атакована с трех сторон, государь. Женщины под защитой старого лейб-конвоя. Остальные организовали оборону. Ударная группа Махаева готовится на вылазку». Его прерывает еще один взрыв, ответом которому служит яростная трескотня магазинок. Снова рявкают ручники. Затем грохот револьверных выстрелов, и неожиданно все стихает. Ну и что у нас там? На земле лежит три десятка человек. Половина из них покойники. А вот остальные более-менее целы, хотя озлобленные казаки не стеснялись. «Егорка, а ну-ка прикажи своим поднять мне вот этого супчика». Атаманцы, словно куль с мукой, вздергивают одного из лежащих в вертикальное положение. Так, ну и что же мы видим? Офицерская форма гвардейского флотского экипажа. Занятно. А ведь Платов уволок всех гвардии морпехов с собой. Откуда ж ты такой красивый нарисовался?
Кто таков?
Егор положительно не может быть в состоянии покоя.
Отвечай, кто таков? Быстро, ну?
Блин, прежде чем я успеваю всерьез вмешаться, молодчик хрипит.
Шепольска не сгинела.
Рывком высвобождает руку и вцепляется держащему его казаку в горло. Тот от неожиданности отпускает вторую руку поляка, который тут же дотягивается до кобуры на казачьем поясе. Револьвер направляется в мою сторону. Я не успеваю ничего сообразить, как тело и руки сами выполняют все необходимое. И даже лишнее. Бедолага получил рукоятью клевца в лоб с такой силой, что допрашивать его дальше бессмысленно. Разве что заказать спиритический сеанс? Ну-ну, значит, дядя Вова оставил группу зачистки. Да, вот тебе и недотепистый бомбист.
Александр Петрович, немедленно и со всем прилежанием допросить всех этих.
Я невольно делаю паузу, пытаясь придумать определение для нападавших. Назвать их мятежниками слишком много чести.
Бандитов!
В средствах я вас не ограничиваю. Однако вряд ли таких групп в ближайших окрестностях было более чем одна. Можно немного расслабиться и перевести дух. И еще пойти узнать, как там моя ненаглядная. Первый доклад от Грефса поступает уже через полчаса. Налицо целый заговор. Дядюшка навербовал в свою команду множество людей. От вечно чем-то недовольных студентов до профессиональных революционеров. На наше счастье, командира группы, бывшего гвардейского офицера, изгнанного из лейб-гвардии Семеновского полка за карточные долги и шулерство, удалось взять живым. И казачки с помощью нагаек и какой-то матери сумели его разговорить. Он имел приказ добить всех выживших при крушении. Допрос продолжается, но несколько бандитов, упорствуя, отказываются сотрудничать со следствием. Я немедленно приказываю развесить упорствующих на деревьях, что послужило дополнительным стимулирующим средством для развязывания языков всем остальным. К вечеру прибывает поезд. Он сформирован по моему приказу. Два салона вагона для женщин. Пять классных для меня, конвоя и свиты. Шесть теплушек для железнодорожных рабочих и лошадей. По оконечностям контрольные платформы с рельсами и шпалами. На всякий случай по бортам платформ сложены укрытия из мешков с песком. За ними расположились пулеметные расчеты с единорогами. Когда я брал их с собой в дорогу, даже сверхбдительный перестраховщик Грефс поражался. Зачем они мне? Бердышей вполне достаточно. Он почти уговорил меня, молодчик, но в последний момент сработал инстинкт прижимистого комбата. Запас карман не тянет, беды не чинит, пить есть не просит. И два единорога отправились к Черному морю. Вот теперь и пригодились. Выясняется, что на дядю Вову работает очень много народа, причем из самых разных слоев общества. На этом самом месте меня вдруг прошибает холодный пот. А в самом деле, кто на него работает? Версию одиночки камикадзе я отмел как-то сразу. Больно уж мала вероятность. И на временник? Черт его знает. Но тогда этот гений в сравнении со всеми предыдущими. И кроме всего, Альбертыч и Дорофеич, Сирич, Целебровский и Шенк куда смотрели? Ну ладно, Васильчиков, он еще начинашка. Но эти-то, эти же зубры прохлопали ушами такой заговор. То есть мое поведение обсуждать, объяснять мне, что веду себя как мальчишка, это они завсегда. А вот реальный заговор раскрыть – хренушки. Или... Так... А не появляется ли здесь ситуация из старого фильма? Так он призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть и... Может, я их не устраиваю как будущий хозяин земли русской? А что, запросто. Кандидат на должность царя у них есть. Даже два. Может, старички уже решили меня устранить руками дяди Вовы? Потом вы осудят, лишат прав на престол. И нате вам. Мишкин еще младенец. Регентами Платов и Романов два в одном. Если Мишкин не устроит, обеспечит ему падение с велосипеда. На мосту, над горной рекой. И все. Все. Путь, то есть трон, свободен. А что? Тот-то Платов у меня все верные полки уволок. И Эссена забрал. А на командную должность не поставил. И Ренинкамфы. Я по их же совету. А Димыч? Стоп! Вот про Димыча я думать не хочу. Если и ты, тогда черт с тобой, режь, млядь. С тобой я воевать не стану. А значит, ехать в Стальгород и просто спросить: Димыч, ты с кем? Там видно будет.